С человечком вопросики, да. Обкашляй. Родной.
Я очень хочу обкашлять с тобой вопросики. Какие-то креативные приколдесы для того, чтобы кого-то впечатлить, поэтому... О, вот это проект! Всем привет! Это подкаст The Creators. Это подкаст для тех, кто работает в креативных индустриях или хотел бы там работать. Здесь мы пытаемся обсуждать внутреннюю структуру и систему и секреты креативных индустрий. Мы разговариваем с людьми, которые в них работают, спрашиваем у них лайфхаки их работы, спрашиваем секреты их работы, желания, перспективы и то, что помогает им быть креативными. Пытаемся разобраться вообще в том, что такое креативность. И, в общем-то, я уже почти начала вести подкаст, поэтому мы начнем. Меня зовут Аня Ягода, я работаю креативной директоркой, и еще я копирайтерка и журналистка.
А меня зовут Александр Козлов, я продюсер подкастов студии «Послушайте». Сегодня у нас в гостях Михаил Шишкин, креативный директор агентства «Шишки», креативный директор и редактор проекта «Триггерс», креативных карточек, дизайнер, фаундер нескольких стартапов. В общем, Михаил, расскажите подробнее чуть-чуть про себя.
Да, меня зовут Миша Шишкин, я основал 12-13, не помню, лет назад агентство, тогда это была дизайн-студия Шишки, сейчас это агентство Шишки Коллектив, и мы занимаемся, ну там, от дизайна такого графического перешли больше сейчас то, что называется бизнес-дизайн, когда мы не столько выстраиваем какую-то коммуникацию для клиентов, а смотрим в том числе на их бизнес-процессы, и вот там именно в бизнес-составляющей, в придумывании бизнес-моделей и структур, там тоже довольно много на самом деле креативности. И поэтому вот эта история про бизнес-дизайн, то есть про проектирование бизнеса, точно так же, как проектируется коммуникация или там брендинг или любой дизайн. Помимо этого, сейчас просто по верхам расскажу про все проекты, в которых я занят. Помимо этого, да, есть Триггерс. Триггерс – это не мой изначальный проект, его основал Алехандро Махерер, который живет в Барселоне, где я тоже теперь живу, но это не связано с этим. Алехандро его основал, по-моему, тоже лет примерно 5 назад. Я приезжал на фестиваль дизайна и всякого графического арта OFF, который проходит в Барселоне каждый год, и у него есть, соответственно, такой OFF on Tour, он проходит еще по всему миру, в том числе там 2 раза был в Москве, вот, и там на маркете я увидел первый раз эти карточки, они мне очень понравились, я купил себе колоду, тогда еще, по-моему, только одна была колода, и потом периодически, там, приехал еще на следующий год, увидел, что колод несколько. Не успел купить, к сожалению, пока маркет закрылся, заказал их по почте, Почта России их съела, и они до меня не дошли. Я приехал еще на следующий год, такая длинная была история, такие небольшие вехи, между которыми год проходит. Я приехал еще раз, и как раз подошел к Алехандро и сказал, что вот я как раз хотел купить, он спросил, откуда мы, я сказал, что я из России, вот я заказал, но они потерялись, он говорит, да, у меня постоянно бывает, что из России кто-то заказывает, и они куда-то теряются. В общем, он посмотрел мой заказ, увидел, что действительно я заказывал, они действительно не дошли, подарил мне эти колоды, которые потерялись, а я, раз он такой добрый, купил у него еще одну, а раз я купил, он мне подарил еще одну. В общем, мы как-то хорошо так это... Мы как-то подружились вот на этой почве. Я подумал пару дней в нашего в голове мысли, что, ну, как бы, надо что-то с этим делать, либо мне купить просто коробку этих карточек, привезти в Россию и там продать всем. Но потом появилась идея, что надо просто их переводить, потому что придумывать на своем родном языке сильно, сильно легче. Поэтому мы с ним договорились, и мы являемся сейчас официальными партнерами Триггерс в России и, соответственно, развиваем их в России.
Вы, на самом деле, уже практически ответили на наш первый вопрос, который был как раз таким вводным. Чем вы занимаетесь?
Интуитивно почувствовал.
Ну, вообще, у нас подкаст, он больше именно про какие-то вот методики креативного мышления, да? И вот про эти карточки все-таки подробнее хотелось бы разобрать. Да. То есть, как конкретно они помогают придумать? Вообще, вот для людей, которые про них не слышали и не видели их, вот чуть-чуть описать, как они выглядят, да, что там на них написано, и как конкретно они помогают придумывать?
Ну, собственно, моя основная задача в этом проекте — рассказывать, как это работает. Сейчас я попробую это сделать. Такая небольшая предыстория. До того, как я этим проектом занялся, я, в общем, довольно много занимался креативностью, креативными процессами. Я как один из основных кураторов школы ИКРА, соответственно, в Москве. Мы проводили огромное количество корпоративных программ, студенческих и так далее. Ну, и у ИКРА есть своя креативная методология. И вообще, в целом, мы очень много разговаривали, смотрели разных методик креативных. Вот основные, которыми ИКРА работает, это ТРИС, латеральное мышление, соответственно, дизайн мышления и Craft — это икорная собственная методология, разработанная Васей Лебедевым. И мы довольно много вообще про креативные методологии там всякого говорили, придумывали и выстраивали креативных процессов. И если говорить от этого перекинуться к Triggers, то Triggers — это такой инструмент, который, по сути, работает по методологии латерального мышления, хотя Алехандро нигде это особо не подсвечивает. Если в двух словах, то латеральное мышление, оно про то, чтобы поставить наш мозг в какую-то неожиданную ситуацию, за пределами его уже устаканившихся паттернов, которые у нее есть в голове. Вот. То есть мозг привык думать определенными протоптанными тропинками, но это просто эволюционный процесс, потому что так он экономит большое количество энергии, чтобы выживать. Когда он формировался там, 50 тысяч лет назад, это был очень принципиальный вопрос. Мозг приучал себя поменьше думать, потому что мозг тратит, там, по-моему, в 20 раз больше энергии, чем мышцы. И поэтому эволюционно мы предрасположены о том, чтобы не очень сильно думать, и поэтому мы усваиваем похожие паттерны, чтобы каждый раз не изобретать велосипед, грубо говоря. И со временем человек выучивается с детства эти паттерны принимать, учится с ними работать, он видит повторяющиеся вещи, и каждый раз ему не нужно понимать вот это вот маленькое, пушистое, с ушками животное, оно опасное или нет, вот, он уже знает, что оно как бы не опасное. А вот это вот может быть опасное, которое немножко с другими глазами и шипит на тебя. Вот. И вот эти паттерны позволяют человеку каждый раз не оценивать ситуацию заново и экономить. С одной стороны, это супер классно, потому что у нас освобождается куча энергии на какую-то высшую нервную деятельность. С другой стороны, со временем мозг в этих паттернах застревает, но это как колея, которая вот на машины протопчет, и ты пока по ней едешь все нормально, пытаешься свернуть, начинаются проблемы, и тебе легче оставаться в ней. Вот так же примерно и мозг работает. Вот. И один из основателей вообще теории латерального мышления Эдвард де Бона, он как раз вот это все проанализировал и сказал, что надо, собственно, как-то мозг выбивать из этой колеи, давать ему какие-то неожиданные новые ракурсы, чтобы он начинал что-то новое изобретать и придумывать. Так, собственно, креативность работает. И, собственно, карточки работают как раз по этой методике. То есть там каждая карточка — это такая провокация, которая немножечко выбивает тебя в новый контекст. Мозгу это не нравится, и он начинает пытаться все обратно вернуть. И вот в этот момент возвращения из нового контекста в твою задачу, с которой ты пришел, появляется новая идея. Каждая карточка — это вопрос-триггер. Почему они, собственно, называются триггерс? Потому что это вот такой вопрос, который тебя побуждает к тому, чтобы что-то придумывать. А это вопрос-триггер, который начинается, в английском с what if, в русском а что если, и дальше идет какая-то ситуация. А что если вот так? А что если вот так? И ты, формулируя для себя какую-то задачу, которую решаешь, смотришь на нее в контексте этой ситуации, и тебе приходит в голову идея. И так, постепенно перебирая карточки, ты штормишь и придумываешь большое количество идей.
Мне супер близка и нравится эта идея, однако я хотела спросить, как ты считаешь, или как задумывали вы изначально, эти карточки лучше использовать креаторам или креативным командам, которые уже готовы столкнуться с этими триггерами и понимают, на что они идут, и как бы и знают более-менее, как работает процесс креативности, или они адаптированы под всех, и, например, какая-нибудь команда, где особо нет креаторов, есть какой-нибудь фаундер, кофаундер, и они вот решили что-то попридумывать и взяли эти карточки, потому что у меня есть гипотеза, что люди не всегда готовы столкнуться с тем, чтобы их идеи как бы рушились на глазах, и им нужно было искать какие-то новые методы мысли, вот. И хочу эту гипотезу проверить и спросить, как вы задумывали изначально, для кого эти карточки в большей степени предназначены?
Очень хороший вопрос. Собственно, действительно, эти карточки работают хорошо, это, в принципе, инструмент для, условно, creative professionals, которые профессионально придумывают, им нужно что-то придумывать. Причем придумывание может быть абсолютно любое, это может быть рекламный копирайтинг, а может быть какой-нибудь там бизнес, или это может быть инженер, который постоянно что-то придумывает и так далее. В общем, люди, которые постоянно решают задачи, не шаблоны, с которыми они не сталкивались вчера. На них это очень хорошо ложится, потому что в целом мозг к этому пластичен и готов. И поэтому для таких команд это очень хорошо работает. То есть это, по сути, такие отдельные новые ситуации, которые рассортированы по колодам, по каким-то темам, которые позволяют тебе решать твою задачу гарантированно, предсказуемо в определенный срок. И это хорошо работает для тех, кто придумывает постоянно. Даже если ты хорошо знаком с этим инструментом, с тем, как мозг устроен и так далее, каждый этот вопрос все равно тебя выводит в новый контекст, поэтому здесь нельзя от этого воспитать к этому иммунитет. Единственное, к чему иммунитет может воспитаться, если ты просто, провел 10 тысячу сессий с одной и той же колодой, и просто у тебя про каждую уже что-то было много всего придумано, ты их уже хорошо помнишь. Но их поэтому в колоде 60, обычно для сессии больше 15 не нужно. Вот, просто чтобы они у тебя тусовались. В любом случае, разные ситуации. Вторая часть твоего вопроса, работает ли это не с креативными командами, ну, то есть с теми, кто профессионально придумыванием не занимается. В принципе, нет, мне, ну, как бы, креативность вообще, это некий, с одной стороны, ну, это такой навык, к которому у разных людей есть разная предрасположенность. Любой человек может прокачать свою креативность, при этом мы не все одинаково с нуля начинаем. У всех какая-то, ну, вот как-то мозг, там, нейронные связи как-то строены из-за воспитания, предрасположенности и так далее. Мы посадим 10 людей, у них будет разная предрасположенность. При этом каждому из них можно прокачать креативность, там, вперед. Вот, просто стартовые точки у всех разные. Вот, поэтому определенно для каких людей, даже если они профессионально не придумывают, для них это очень все легко зайдет, они готовы все это легко очень изобретать. Для человека, который делает одинаковые повторяющиеся вещи и в целом не ищет ничего нового, и в целом все инновации воспринимает как что-то страшное, опасное, и скорее привык от них защищаться, ему скорее будет в этом плане тяжелее. Моя прям отдельная большая очень тема для размышлений, придумываний, исследований и для, наверное, следующего стартапа — это сделать креативный инструмент похожий, но для абсолютно массового читателя, зрителя, для массового пользователя, который будет решать абсолютно регулярные задачи, с которыми мы с вами сталкиваемся. Потому что одно дело тебе придумать нейминг для какой-то компании или оригинальную рекламную концепцию, другое дело тебе постоянно все равно нужно что-то придумать. Ну, например, всем нам точно нужно каждый год придумывать, что маме подарить. Вот прям вечная проблема. И все люди на Земле сталкиваются с этой проблемой. И каждый раз ты думаешь, блин, что же это может быть? И как мы обычно решаем эту проблему? Мы идем в торговый центр. Мы идем в торговый центр в попытке найти какое-то решение. И на самом деле в этот момент мы запускаем тот же самый процесс. Это те же самые триггеры. Мы идем по торговому центру, по бокам у нас магазины, и мы такие, этот нет, а может быть вот этот нет, а что если вот этот? Нет, тоже не подходит. А вот это, вот это прикольно. И тогда нам каждая возможность, с которой мы сталкиваемся в торговом центре, подбрасывает какую-то идею, мы ее оцениваем, подходит она, нет, либо соглашаемся, либо не соглашаемся. По сути, там, при придумывании решения креативной задачи подарок маме на день рождения, торговый центр является нашей вот этой колодой. Другой вопрос, который мешает этому инструменту как-то массово быть популярным, потому что запрос на креативные инструменты, запрос на придумывание, он должен быть прям осознанно сформулирован для этого. Ну, то есть, я хочу что-то придумать, никак не могу чтобы что-то придумать, кто бы мне помог что-то придумать. Тогда я иду ищу инструменты креативной деятельности. Но уровень вот этого такой, ну, в массовом сознании достаточно низкий, и как бы любая креативность воспринимается как, скорее, какая-то магия, вдохновение, удел избранных, нежели как регулярный какой-то навык. Вот, поэтому запроса нет. Поэтому человек чаще всего формулирует, что мне подарить маме. И он хочет получить ответы, а не вопросы. Вот, поэтому кажется, чтобы сделать из этого массовый инструмент, нужно, ну, массово людям продвигать креативность вообще. И тут мы с вами делаем общее дело, потому что чем больше людей в разных контекстах услышат, что вообще-то придумывать может любой человек, и вообще-то это управляемый, логичный, простроенный процесс. И ему можно научиться, он может быть предсказуемым, что, кстати, для многих creative professionals тоже является таким откровением, потому что часто боль такая, ну, сейчас мы что-нибудь попридумываем, иногда тебя прет, и ты прям сразу такой, оп, и придумал. А иногда ты сидишь и ничего не можешь из себя вытянуть, а если тебе за это платят деньги, то ты как бы хочешь, не хочешь, тебе нужно придумать, у тебя работа такая. Поэтому, и это, наверное, основной selling point Triggers, что он позволяет сделать креативную деятельность, собственно, вот эти вот сессии, гарантированно приводящими к результату. На самом деле, процессы, которые, что в Тризе, они там, дизайн мышления в реальном мышлении. Это абсолютно тот же самый процесс. У тебя какая-то фокусировка на задаче, когда ты изучаешь контекст и понимаешь, в чем проблема. Потом ты при помощи разных методик смотришь с разных, с неожиданных сторон на задачу, как-то ее чуть-чуть здесь подкрутил, там подкрутил, здесь посмотрел, придумал гипотезу решения, проверил ее, либо докрутил ее, доработал, либо пошел внедрять. Вот. И ушел на следующий круг. То есть стадии погружение, фокусировки, генерации, фильтрации и дальше развитие, они абсолютно в любой методологии присутствуют. присутствует. Но когда мы вообще начинаем думать, что вообще-то у креативной деятельности есть определенный алгоритм, я его называю базовый креативный алгоритм, он как бы везде есть.
Вот смотрите, базовый креативный алгоритм, да, вот ты упомянул, это прям какой-то конкретный алгоритм имеешь в виду, или это некое все-таки абстрактное понятие?
Ну, это погружение в задачу, когда ты просто смотришь вообще, что происходит. Фокусировка, когда тебе, чтобы начать придумывать, тебе нужно максимально точно сформулировать свою задачу, прям вот одну очень конкретную фразу. Придумывать одновременно много всего мы не можем. Точная фокусировка на конкретной задаче. Дальше при помощи разных уже инструментов и методов ты генеришь большое количество идей. Вот, это может быть... триггеры, это может быть там провокации другие из латерального мышления, это может быть там идеальный конечный результат, это может быть, ну, всякие тризовские методики. После этого ты фильтруешь идеи, те, которые решают твою задачу, отсекаешь от тех, которые не решают. И очень важно вот эти два этапа делить, потому что очень часто, ну, наш мозг заточен на то, чтобы сразу критиковать, это мы классно умеем делать все, вот. И поэтому важно делить вот эту этап генерации и фильтрации идей, просто разрешить своему мозгу придумывать всякий бред, вот, и сказать ему: чувак, давай мы сейчас бред придумываем, потому что потом будет этап, когда мы всякую фигню отсеем, не переживай. Если тебе кажется, что ты только что придумал какую-то неподходящую штуку, пофигу, она точно не пройдет потом наш фильтр, поэтому расслабься, просто генери. И мы генерим идеи, потом выбираем, которые подходят, берем эту гипотезу, тестируем, прототипируем, получаем обратную связь и уходим на новый цикл. Вот это и есть алгоритм. Типа погружение, фокусировка, генерация, фильтрация, прототипирование, тестирование.
Я позволю себе больше реплику, нежели вопрос, потому что мне кажется, что то, что сейчас озвучивает Миша, это супер важно, так как я сама часто сталкиваюсь со стереотипом, что когда ты говоришь, что ты там работаешь арт-директором, креатором или кем-то вот из этих вот всех сфер индустрии креативных, люди очень часто спрашивают про вдохновение. То есть они такие: а как же ты вот так вот работаешь, если вот вдохновения нет? И у очень многих людей есть стереотип в голове, что креативность — это как то, что резко приходит неожиданно, ты сам этим не управляешь, это что-то волшебное с тобой случается, ты под этим как под веществом что-то делаешь, а потом тебя отпускает, и ты снова сидишь, ждешь, когда тебя это типа снова посетит. А на самом деле, как бы, я это вижу как процесс, тренировку, то, чему можно научиться, и то, у чего есть реально начало, конец, середина, и то, что можно повторять изо дня в день. Поэтому я прям всеми руками и ногами поднимаю эту тему, и мне важно, когда кто-то ее тоже проговаривает, тоже говорит: типа, ребята, креативность — это практика.
Да-да-да, это вообще то, возможно, с чего нам стоило начинать, вот с этого базового креативного алгоритма, да, это очень хорошо, что мы вот эту вещь обозначили и проговорили. Действительно, как бы фундаментально это так и работает, и большинство как бы креативных методик, они, в принципе, на этом и строятся.
В защиту скажу тех, кто про вдохновение, вот, на самом-то деле они-то тоже правы, просто они, тебе действительно нужно, ну, как бы, kind of вдохновение, вот, просто другой вопрос, что ты ждешь, когда оно там снизойдет, либо ты создаешь себе условия для того, чтобы оно снизошло.
Мне кажется, что вдохновение — это тоже как бы... Я не скажу, что это навык, просто мне кажется, что это то, что можно вызывать самому. То есть, например, ты даже сидишь на каком-нибудь Behance или Dribble, и так ты вызываешь свое вдохновение. То есть у меня за день не раз бывает такое, что я сижу такая типа: вот это проект! И все, и как бы вдохновение, оно начинает аккумулировать еще какие-то другие классные восхищения, и у тебя начинает работать мозг, связывать какие-то вещи между собой, и все, и вот это загорается, вот эта счастливая лампочка, которую все используют, чтобы обозначить то, что что-то к тебе в голову пришло.
Ну вот, у нас еще в подкасте есть такая рубрика «Плоскость конкретики», где мы какие-то примеры рассматриваем.
И утилитарные задачки.
Да. Интересно было бы узнать, вы наверняка вот используете карточки эти и в своей практике, да, в своей работе для решения каких-то, возможно, клиентских задач, да, может быть, есть какие-то истории, когда вы используете карточки, вытянули там карточку, а что если упростить, и вам пришел какой-то прям крутой инсайт. То есть вот проиллюстрировать, как это работает для наших слушателей.
Я, знаете, когда поверил, что в триггерс это классная штука, и вообще стоит этим заниматься и попробовать замутить из этого бизнес, когда я понял, что, ну, я как-то более-менее устаканил и формализовал свой процесс придумывания нейминга, потому что нейминг для меня всегда была супер вообще сложная история. У меня, в принципе, сколько, агентству там 13 лет. Я прошел все стадии, поработал во всех профессиях в рамках этого агентства, начиная от, когда я в самом начале был один, я совмещал функции менеджера, дизайнера, директора, курьера и финансового директора. И заканчивая тем, что сейчас я практически все функции могу делегировать кому-то. Вот, но с неймингом у меня все время не получалось. Я не мог найти человека, которому я мог эту штуку делегировать, чтобы вот кого-то взять на работу, и кто-то мне гарантированно придумал нейминг. И вот у меня все постоянно не получалось. Приходили люди, которые говорили, да, я очень сильно вот это все верю, действительно нужно постоянно очень точно придумывать, не нужен миллион вариантов, нужны два, но самых классных, а вы в идеале вообще один, да-да-да-да, и они приходили и приносили один не в попад вариант, вот, и потом еще 10 не в попад, и так у меня не получалось что решить, я думаю, блин, что же с этим делать? И я такой, ну окей, буду сам делать, у меня вечно нет на это времени, поэтому мне нужно делать это в каких-то разумных рамках, и вот я при помощи колоды понял, что это вообще-то хорошо складывается и получается. Вернемся к примерам, да, про которые вы спросили, прежде чем я начал трепаться в абстрактные стороны. Несколько примеров, конкретных кейсов нейминга, которые мы придумали. Например, была у нас идея запустить один бренд. Это был наш внутренний стартап. Вообще, отдельная тема, можем отдельно про это поговорить. Почему, проработав какое-то время креативным директором агентства, я начал запускать стартапы и как это важно для бизнес-агентства. Подвесим эту тему где-нибудь на гвоздике, потом вернемся. Собственно, был один стартап. Ко мне в какой-то момент пришел руководитель благотворительного фонда питерского и говорит, вот очень мне хочется как-то не просто придумать, как там деньги с людей собирать на благотворительность и так далее. Хочется придумать способы, как люди креативных профессий могут свою вот свой талант, свою энергию направить на благо. Вот, вот такая задача. Я подумал, классная задача, думал про нее в фоновом режиме где-то полгода. Потом у меня появилась какая-то идея, что нужно в целом сместить вот эту вот категорию благотворительности с территории жалости, ну, когда мы смотрим на больного ребенка, очень его жалеем, и окей, расстаемся с какими-то деньгами. Сместить в территорию какой-то такой естественного существования, потому что вот именно ты совершенно спокойно, без напряга, без какой-то проблемы делишься с тем, что у тебя есть. Почему это важно, понял я в какой-то момент? Потому что любая жалость – это все равно чужая беда, от которой мозг хочет защититься, и он ставит барьеры. И очень часто люди видят вот эти вот какие-то триггеры, опять же, которые их выбивают из клея, они не могут не отреагировать, они видят маленького плачущего больного ребенка, хотят ему как-то помочь, тянутся там за карточкой, но тут пин-код не подошел, смс-ка не пришла, кто-то его отвлек, и все, человек ушел, ну и нашел миллион причин, почему он не завершил этот процесс. Хотя на самом деле причина-то одна, он не, просто не хочет свою жизнь связывать с дополнительным какой-то болью и проблемами. Вот, и мне показалось, что будет классно решить эту задачу именно вот с этой стороны, не пытаться придумать какие-нибудь еще увлекательные способы, как рассказать людям о проблемах, не придумать даже, хотя это была первая моя уровень идеи, как сделать максимально бесшовным вот этот процесс пожертвования, и там мы прям хотели сессию по дизайн-мышлению запустить, чтобы просто продуктово отточить идеально этот формат. Вот. Но потом мне захотелось пойти дальше и просто перенести благотворительность с территории жалости на вот в какую-то такой комфортную для людей диалог, про что можно разговаривать, где можно помогать. Ты можешь признавать, что ты здесь помог, а здесь не помог, и это нормально. Помогать очень хорошо, не помогать это тоже нормально, если ты не считаешь, что ты сейчас готов. И я думал, что это может быть, и появилась идея, чтобы это был фэшн-бренд. Ну, такой, типа, максимально уходим от территории жалости, уходим в моднятину, фэшн. И мы идем в фэшн, причем это должен быть не такой, там, бренд, где мы, там, не знаю, футболочки с рисунками детей делаем, потому что это опять про жалость. Мы делаем прям вот, прям совсем модный, классный бренд, который без всего этого тоже является привлекательным для людей. Вот. И вообще стараемся не светить никакую благотворительность в этой истории. Вот. Просто запускаем фэшн-бренд, где просто в составе производства одежды указываем, какое количество денег мы отправляем на благотворительность. Хотя на самом деле даже это не так важно. Важно в том, что мы строим устойчивый бизнес, который часть своей прибыли отдает на благотворительность. Ну, то есть сверхприбыль. Он сам себя окупает, он сам себя развивает, он сам платит зарплаты, достойные тем, кто, его, кто в нем работает, вот просто сверхдоходы уходят на благотворительность. Это такая, такая устойчивая sustainable конструкция. И вот надо было придумать, мы решили, что вот это будет этот бизнес, надо придумать было название для этого бренда. Вот, и я поехал к нашему дизайнеру, я тогда в Питере жил, дизайнер, с которым мы много работали, он тогда временно жил в Москве. И я к нему приехал прям на целый день, мы с ним сели в баре с утречка, достали салфетки, ну вот знаете, как это все бывает, придумывали много разных там идей, как этот фэшн-бренд должен называться, перебирали разные идеи, сходили там Кузнецкий мост 20, посмотрели на все это Off-White и Моднятину и так далее, и сидели, придумывали, вот, набрасывали разные идеи, обсуждали. И в процессе родилась одна идея, которая в итоге нам не подошла, но она тоже благодаря карточкам мы ее придумали. И там была карточка «А что если...» Сейчас я вспомню, как она формулируется. «А что если использовать игру слов?» И тогда у нас появилась идея, не помню, как мы до нее дошли, но вот как-то она так триггернула. Я придумал название бренда, которое я потом своему сыну подарил, его другу, как идею для стартапа. И просто она им больше подошла. И это название Fuck Your Shit. Это такой бренд с футболками со смешными надписями, вот, где на логотипе нарисован... А, там было что-то про геральдику, про какие-то традиции. Вот про что была карточка.
Можно сейчас не видишь, но мы с Сашей сидим и очень активно киваем. А, знаешь, когда тебе говорят классную идею, и ты просто сидишь, и ты киваешь.
Да,
мы молча оцениваем ее крутость.
Сам работал до недавнего времени в НКО, и мы на самом деле пытались сделать что-то подобное. Не прям, конечно, такое, но тоже, то есть запустить некую одежду, которая бы сама себя окупала и приносила дополнительную прибыль на благотворительность.
Все готово, все просчитано, есть лекалы, бизнес-план, бизнес-модель, все есть, времени нет. Вот, давайте запустим. Ага. Вот, но окей, вернемся к названию. Вот. И мы сели где-то, по-моему, где мы сели? На где-то у Покровских ворот. Да, вот, мы сели у пруда, сидим на травке, погода хорошая, карточки перебираем, и тут выходит одна, и мы записываем название, думаем, обсуждаем, вот, и идем дальше, и появляется карточка, я вот прям очень хорошо кинематографически запомнил этот момент. И там была карточка, а что, если это будет максимально формально? Я такой, окей, что же может быть максимально формально, давай подумаем, как мы, может быть, не название, а как мы юрлицо назовем вот этого всего. И мы такие, вот, пусть это будет там ООО, и тут я понимаю, что как бы общество ООО, общество с ограниченной ответственностью, это и есть очень крутое название, потому что мы говорим про общество, мы говорим про ответственность, и если вернуться back to the roots, собственно, что это значит? Это общество с ограниченной ответственностью, то есть каждый определяет свою границу своей ответственности в этом обществе, и это кажется очень сильно под нашу тему. Мы такие, все, класс, все придумали, вот, это будет называться ООО, общество с ограниченной ответственностью. И вот благодаря этой карточке родилась эта идея. Она не модная, она как бы, но в ней есть небольшая провокация, поэтому она вот по многим факторам хорошо подходит.
Тут как вот. Раз хотелось бы к стартапам-то перейти. Ты вот эту тему повесил на гвоздик, да? Почему руководителю креативного агентства важно запускать стартапы?
Два пункта, по которым это важно. Один связан с моим личным, скажем, путем креативной деятельности моей собственной, вот, и творческой самореализации. Второй связан с задачами бизнеса. В какой-то момент я понял, что мне надо немножко менять модель, потому что в той структуре, в которой существовало агентство, я был вот это, то, что называется bottleneck, бутылочное горлышко собственного бизнеса. Очень многие вещи замыкались на меня, и все, что я не успевал делать, оно как бы везде застревало. Я понял, что мне нужно как-то декомпозировать задачу и себя выводить из регулярных творческих процессов, связанных с дизайном, с арт-дирекшеном, и там это все должно работать без меня. Ну, прежде всего, арт-дирекшн. Я вообще жутко люблю это всем заниматься, вот дизайн именно графический, я прям супер обожаю. И это моя территория моей творческой реализации. То есть, если я ничего не рисую руками в проектах, вот, я чувствую, что, ну, что-то как-то мне от этого тоскливо, я становлюсь каким-то там креатив-менеджером. И но понимаю, что если я остаюсь в этих процессах, то все остальное стопорится, все слишком на меня завязано. Я понял, что надо мне куда-то себя отковырнуть, и поскольку я помню, что у меня был определенный процесс, где я был дизайнером, потом я стал арт-директором, потом я стал креативным директором, я поднимался куда-то на ступеньку выше, и дальше процесс выстраивался. Я понял, что просто мне надо пойти куда-то еще дальше, и там свою креативность, собственно, свой дизайн применить. И интересно мне стало, разговаривая с клиентами, не просто взять их продукт, понять его и упаковать, то, чем я до этого занимался, а спросить, а точно вам вообще такой-то продукт нужен? А бизнес-то у вас как устроен? А вы уверены, что... А какая у вас продуктовая линейка? А экосистема у вас какая? А вот этот бизнес здесь что делает? А почему у вас три бренда одним и тем же занимаются в портфеле? И так далее. И эти все вопросы, которые лежали где-то вот, ну, на уровне, типа, а почему вы вообще это спрашиваете? Я пришел тут логотип нарисовать. Ну вот. В какой-то момент стало понятно, что они людям интересны, и мне интересно туда копаться, и интересно там придумывать. Я понял, что я могу свою творческую энергию направить именно вот в эту область, и потом я совершенно случайно наткнулся на термин бизнес-дизайн, и все сошлось. Я понял, что это вот и есть то, чем я хочу заниматься, бизнес-дизайн. Оказалось, что и такая колода 3DX, кстати, есть. Я столкнулся, собственно, с потребностью понимать разные бизнесы, потому что ко мне приходит клиент, говорит, у меня такая-то задача, а у меня свой собственный опыт-то какой? У меня есть агентство, и агентство – это довольно маленький, даже большое агентство, и довольно специфичный бизнес, то есть у меня просто опыта не так много, поэтому я понял, что мне нужно запустить несколько проектов разных, чтобы понять, как бизнес вообще работает. Это такое моя школа, я начал этим учиться. Вот. И я понял, что мне нужно запустить несколько проектов, и несколько идей, которые у меня летали где-то, я их придумывал и подвешивал, и они лежали где-то на полке, я понял, что надо их начинать реализовывать, и сейчас... Есть вот стартап Triggers, есть еще один стартап, который мы запустили в самую пандемию, когда мы придумали онлайн-бары и супер хайпанули, это был проект Stay the Fuck Home Bar, вот, который посетило 400 тысяч человек со всего мира, потом волна немножечко ушла, он должен найти свое время, немножко мы опередили время. Помимо этого у меня есть еще стартап вот для удаленной работы креативных, ну не только креативных, а вообще горизонтальных команд, где не директивно сверху ставится задача, а где каждый для себя решает. Он называется Team Check, мы его тоже уже больше полугода развиваем. Вот. Ну и Triggers тоже строится не как просто какой-то промо-проект к агентству или не просто как веселая штука. Мы пытаемся там найти бизнес, понять, как это все работает, где не работает. Ну и пока как бизнес я не могу сказать, что это подтвержденная гипотеза, потому что узкий рынок и нет конкретного спроса, поэтому здесь есть вообще над чем подумать. И у людей, у которых вот сформирована потребность, их слишком мало. Вот. И поэтому это там просто другая должна быть более длительная стратегия, которой мы занимаемся, находим, выстраиваем. Вот. И хочется вот эту историю дальше пилить и развивать. Вот. Поэтому, когда я вот сейчас вспоминаю такой небольшой пике сделаю к твоему вопросу, одно дело, когда придумают творческие команды, а вот когда фаундеры собрались, что им делать. Вот любые фаундеры любого бизнеса, они априори, у них мозги скорее креативные. То есть они-то как раз легко придумают. Фаундерам можно давать колоду триггер, чтобы они придумывали название. А вот, соответственно, менеджерам и чиновникам без определенной подготовки нельзя.
У меня есть вопрос про важность насмотренности. То есть я очень часто думаю о том, что это очень классный и необходимый навык вообще в любой креативной индустрии, и в частности, точнее, а в дизайне особенно, если ты занимаешься и сам, если ты сам дизайнер или если ты арт-директор. И вот у меня логичный вопрос, как эту насмотренность приобрести? То есть как бы, я примерно понимаю, но хочется узнать, как это происходило у тебя и как ты помогаешь, там, я не знаю, своим коллегам и себе постоянно развивать насмотренность. Это же не просто как бы сидеть и смотреть кейсы. Это же дело не в этом. Ты уже вскользь немножко про это рассказывал, но я хочу все-таки раскрыть это понятие и плёр загадочности со слова «насмотренность» немножечко развеять.
Тоже очень хорошая тема. Я ее тоже изучал и думал, и смотрел, как это работает. Вот. Это, на самом деле, тема насмотренности связана, как ни странно, с темой интуиции. Вот. Попробую сейчас рассказать, как именно. Что такое насмотренность? Это, соответственно, это у нас в голове большое количество данных, которые мы туда вгружаем. Вот. И создаем тем самым палитру вариантов, которые мы можем использовать для того, чтобы что-то новое придумать. Чем больше мы насмотрелись, тем больше у нас вот этот вот выбор. Вот. И здесь очень хорошо бы подумать про то, как работает на самом деле мозг, да, и, соответственно, как как мы это все анализируем. Если мы просто сидим перед каждым проектом, открываем там Pinterest или Behance и начинаем просто смотреть, то мы можем увидеть какое-то решение, которое, по сути, мы перебираем готовые варианты, типа неправильный путь. Перебираешь готовые варианты, думаешь, о, мне подходит, и делаешь точно так же. Или такой ложно-правильный вариант. Перебираешь, потом пошел погулять, покурить, в душ, в туалет и так далее, придумал свое решение, которое на самом деле то, которое ты видел 3 часа назад и не обратил на него внимания. И это такой очень пассивный, такой экстенсивный способ переработки материала. Как его сделать более интенсивным? Интенсивным – это если ты вот эти big data, вгружая себе в голову, начинаешь их тегировать. Ты как бы для любого объекта вешаешь на него маленький ярлычок, куда вообще это смотреть. Вот. И тогда ты устанавливаешь связь в мозгу между задачей и конкретным решением. И тогда у тебя это не просто огромная свалка разных материалов, они у тебя как-то каталогизированы. И когда у тебя появляется задача, ты смотришь, о, эта задача может быть решена так, так и так, и у тебя уже в голове нейронные связи по решению таких задач сформулированы. Ты можешь показать огромное количество картинок мозгу, или это машин лёрнинг работает то же самое. Самое интересное, что то, как работает мозг, очень легко объяснять через то, как работает машин лёрнинг. Вы показали миллион картинок кота компьютера, он знает, как выглядит кот. Абсолютно то же самое работает с мозгом. Но если вы проанализировали отдельные элементы, то вам достаточно показать 100 картинок для того, чтобы этот паттерн сформировался. Поэтому вот отвечая на твой вопрос, как интенсивно и эффективно формировать насмотренность, вы просто возьмите и не посмотрите, там, откройте Pinterest и посмотрите не 900 картинок, просто пока палец устанет листать, а возьмите один экран, на нем будет картинок 20, и проанализируйте каждую, просто ответьте себе на вопрос, почему она вам нравится или что в ней крутого. Вот. И вот этот анализ, он будет сильно полезнее, чем вот куча картинок, которые вы не увидите, потому что оно даст инструментарий и сформирует вот эти вот паттерны в голове, через которые потом можно использовать. И вспоминая про интуицию, которую я упомянул, на самом деле интуиция – это еще одна такая священная корова, которая, кажется, тоже где-то в разделе магии существует. Я не знаю, почему я так чувствую, интуиция мне подсказывает, вот там нутром чувствую. В общем, это какая-то очень магическая история. На самом деле интуиция – это просто наша обученная нейронка. Чем у тебя есть интуиция, ты принимаешь решение, потому что тебе кажется это правильно, это сумма твоего предыдущего опыта. Дальше ты можешь эту интуицию прокачивать, если ты будешь себе отвечать на вопрос, почему это так, почему это работает. И тогда твоя интуиция станет таким профессиональным, с большей вероятностью попадающим в цель инструментом. И поэтому интуиция – это тоже, вот, тоже инструмент. Это не противоположная логике. Это такая автоматизированная логика, которую ты положил просто в паттерн в голове.
Спасибо большое.
Да, Михаил, было очень интересно.
Супер, да. Спасибо вам, спасибо, что позвали. На самом деле мы проводим с Stridex воркшопы открытые по тому, как с карточками работать. Ближайший у нас будет по теме «Human-centric». Вот, и мы будем придумывать какие-то продуктовые истории вокруг пользовательских сценариев. Мы возьмем колоду Human-Centric. Я для того, чтобы себе напарником в эту позвал Сережу Андронова, он тоже очень крутой дизайнер и арт-директор. Вот, и мы с ним вместе будем придумывать разные решения в прямом эфире. Мы это обычно делаем, берем задачу, берем карточки и в прямом эфире придумываем вместе с теми, кто пришел на воркшоп. Это такое открытое мероприятие. Мы уже сделали такие по неймингу, по бренд-стратегии, по графическому дизайну, по бизнес-дизайну. Вот, они есть в записях на Ютубе, можно их там посмотреть. И вот следующие еще будут, так что приходите, подключайтесь, будет здорово, интересно.
Как и обещал, небольшой подарок от нашего спикера. Вы можете приобрести карточки Triggers со скидкой 10%. Для этого используйте промокод TheCreators, точно так же пишется слитно, с срочными буквами, прямо как наше название. Это был подкаст TheCreators. С вами были, как обычно, Саша Козлов.
И Аня Ягода.
Слушайте нас на всех платформах для подкастов. Apple, Google, Яндекс, Castbox, ВКонтакте. Ставьте нам оценочки, звездочки, это очень-очень важно. Пишите отзывы, комментарии. И самое главное, задавайте вопросы, задавайте нам креативные задачки, которые мы будем решать в следующих выпусках нашими экспертами. Пока-пока.
Пока.